Цунами. Через неделю в комнате Павлика поселилась другая семья. Сутулый, вечно кашляющий токарь с номерного завода дядя Глеб, его жена тетя Ага, толстая продавщица из какого-то магазина, и сын Борька по прозвищу Ноздря. Ноздря был гад. В школе он отбирал у малышей тощие завтраки, продавал поштучно старшеклассникам самокрутки, хвастался новыми хромовыми сапогами и противно ревел, когда его запирали после уроков в пустом спортзале. Тетя Ага была ему мачеха, но никогда не обижала, заступалась перед отцом. Она таскала Борьке шоколад и махорку, а он спекулировал этим товаром в школе. Меня Ноздря не взлюбил с первого дня. Мы познакомились, когда он, только что приехав, сидел на лавочке у крыльца, а я возвращался из школы.
«Эй ты, фраер!» — лениво окликнул он. «Куда прешь?»
Я с любопытством, но без боязни поглядел на белобрысого мальчишку с ленивым лицом и бесцветными ресницами. Потом уверенным голосом поставил его в известность, что здесь живу.
«Живешь?»
— холодно удивился он.
«Жил ты здесь, это точно. А сейчас твоя жизнь кончилась. Капут!»
Спокойной жизни действительно пришел капут. Подзатыльники, шалобаны, комки снега за воротом украшали мои дни так сильно, что я не видел света. Не было покоя даже дома. Ноздря проковырял в тонкой перегородке дырку и обстреливал меня из резинки проволочными скобками. Он ухитрялся попадать по ушам, и боль была ужасная. Учился теперь Ноздря в нашей школе, в 5 классе. На переменах он меня не трогал, но дорога в школу и обратно казалась мне пыткой. Она была полна страха перед новыми Борькиными издевательствами. Однако бывали и у Ноздри черные времена. Иногда по вечерам дядя Глеб лупил его ремнем за двойки, курение и прочие грехи. Я утыкался лицом в подушку и зажимал уши, чтобы не слышать звуков расправы, но это не помогало. Ноздря пронзительно верещал. На следующий день Ноздря бывал злым, как 100 голодных дьяволов. Он ненавидел меня за то, что я знал о его унижении. Он думал, что я радуюсь его беде. Особенно возненавидел он меня с тех пор, как я забрал карту. Нашу с Павликом карту. Павлик не увез ее, оставил в пустой комнате. Однажды в коридоре я увидел, как тетя Ага таскает в кладовку чемоданы и корзины. Дядя Глеб и Ноздря помогали ей, тоже носили какое-то барахло. Тут-то я и увидел карту. Ноздря волочил ее свернутую по полу.
«Это наша!» — крикнул я с внезапной яростью. «Куда тащишь, ворюга?»
Ноздря медленно повернул ко мне рыбье лицо. Сказал шепотом.
«Иди отсюда, знаешь куда?»
Никуда я не пошел. Намертво вцепился в карту и рванул к себе.
«Что за шум?» — спросил дядя Глеб.
Чувствуя, что разревусь, я заговорил торопливо и зло.
«Это наша! Мы с Павликом играли! Он мне оставил, а не вам! Не имеете права! Все равно моя!»
«Отдай!»
— сказал Борьке дядя Глеб. Ноздря выпустил карту, и я полетел с ней спиной вперед к дверям. Тетя Ага вопила вслед.
«А ворюге нечего лаяться! Ты видел, как он ворует? Видел, а? Интеллигенция вшивая!»
Карту я повесил на стенку, которая отделяла нашу комнату от Борькиной. Я вбивал гвозди, мстительно грохоча молотком по шатким доскам. Карта закрыла дырки, которые Ноздря проковырял для обстрела. Но он потом все равно провертел одну в карте, в западном побережье Австралии. Борька спекулировал не только в школе. Видели его не раз и на барахольном рынке, толкучке. А однажды я встретил его рядом с кассами кинотеатра. Мы оба пришли туда после уроков. Я, чтобы взять билет на картину «Волшебное зерно», Ноздря по своим делам. Окошечки касс были на улице. Билетов не оказалось, но неподалеку толкались и шумели ребята. Знакомые из нашей школы и чужие.
«Греческие орехи дают!»
— возбужденно сообщил мне второклассник Володька Одинцов. «Греческие орехи?» «Давал Ноздря. По 3 рубля за штуку». Покупателей хватало. Все равно билетов не было, и ребята без раздумий отдавали скомканные трешки за невиданное чудо. А разве не чудо? Многие про такие орехи и не слышали. Большущие, желтые, они деревянно постукивали в Борькиных ладонях.
«А ну налетай! Потом пожалеете! У мамки таких не допроситесь!»
И я протолкался к Ноздре. Я боялся, что он и здесь не забудет о своей вражде, но не вытерпел. Помнил об ореховом флагмане. Ноздря не подал виду, что знает меня. Сунул за пазуху деньги, протянул орех и снова призывно заголосил. Орех был бугристый, скользкий и холодный. Я расколотил его обломком кирпича на тротуаре. Не очень удачно расколотил. Одна половинка скорлупы треснула. Но вторая была совсем хорошей. Я вынул из нее ядро. Вернее, это было не ядро, а темные пыльные крошки. Горькие. Я снова протолкался к ноздре.
«Борька, он же гнилой!»
Ноздря бросил на меня стремительный ненавидящий взгляд. Сказал одними губами.
«Пошел!»
Я ушел. Что я мог сделать? Ладно, в конце концов, главное то, что скорлупа была подходящая. Домой я решил не ходить. Боялся, что Татьяна уже вернулась из техникума и будет засаживать меня за уроки. Я отправился на школьный двор. Там, за поленницей, был мне известен незаметный уголок. В карманах и портфеле нашлось все, что было нужно для постройки. Свечной огарок, нитки, спички. Я разжевал парафин и белой мякотью заполнил трюм будущей каравеллы. Потом воткнул в парафин две спички мачты, укрепил на носу спичечный бушприт, поставил клетчатые бумажные паруса и долго возился, натягивая нитяные штаги и ванты.